Привет.
Привет.
Я не включила микрофон.
А, ну ничего страшного.
Вот. Приветики, как делишки у тебя?
Да, нормально. Я сегодня... Нормально. Я сегодня устала, короче, сегодня пораньше, потому что я ничего не успеваю сделать.
Угу.
Поэтому мне пришлось в воскресенье проснуться в 7 утра.
Ничего страшного. Я вообще не планировала просыпаться в воскресенье очень рано.
Да.
Но я проснулась в 7... Нет, не в 7.30 я проснулась. Ну, около того, но я пришла домой сейчас, где-то начале второго.
Ничего себе.
Ну, у нас вчера же было выступление, поэтому...
А, у вас выступление? Я думала, вы вчера смотрели. Или ты на неделю ходила смотреть? Ну, выступления другие.
Да, но мы вчера выступали сами.
А, ну что, как прошло?
Мы прошли финал, и поэтому сегодня мы выступаем еще раз. Поэтому после нашего с тобой разговора я пойду готовиться, наводить марафет и поеду снова на сцену.
Ничего себе.
Да.
Ничего себе. Да. У меня просто неделя что-то какая-то была так тяжко. Немножко я после работы вообще ничего не могла делать. Вот, и поэтому только думаю, ладно, вчера позволила себе маленько расслабиться, сходили в кино.
Ой, на что ходили?
Там, короче, был... Я прям такой специалист, знаешь.
Как называется фильм, я имею в виду?
Нет, я сказала в кино, в театр, думаю.
А.
Да, короче, мы сходили на Кальманию, я так понимаю, это сборник, ну, сборник, скажем так, оперет. Из разных вот произведений. То есть, ну, вообще было классно, знаешь, я такая просто расслабилась.
Ну, это здорово. То есть у тебя тоже было завершение недели с театральной ноткой.
Когда, может быть, два или три выходных, две или три недели назад, то есть, что на выходных попали на острый Кант, здесь там был Эмбер Уикенд, и там выступали как раз артисты музыкального театра, мы такие, вот, ну, пойдем. 16 октября там еще будет премьера «Великий Гэтсби». Вот туда я точно пойду.
Окей.
Да, вот.
Звучит все обещающе, когда Великий Гэтсби уже, мне кажется, идешь с каким-то ожиданием, что это должно быть таким помпезным, таким прям дорого сделанным должно быть. Ну, я не знаю, у меня почему-то такое впечатление, когда ты слышишь Великий Гэтсби, что это должно быть вот прям очень хорошо сделано, и ожидаешь уже очень хорошего уровня.
Мы когда были на вот Эмбер Уикенд, у них были вырезки именно из Великого Гэтсби.
Да, конечно. А ты читала Великий Гэтсби? Потому что я не читала к своему, не знаю, стыду, не стыду, но я не читала. Читала, да? На английском или...
Я сначала фильм посмотрела. Я не помню, на каком языке читала, но я его точно читала.
Я, по-моему, начинала читать, но что-то меня отвлекло, и я так и не продолжила читать. Это уже было давно. Мне кажется, тоже после фильма. Вот так вот. Слушай, я тут подумала с ужасом немножко. Прошел целый месяц.
Uh-huh.
И когда измеряешь время, один месяц прошел, другой месяц прошел, да, я посмотрела, боже мой, столько всего сделано за этот месяц на самом деле. И я изначально знала, что у меня сентябрь будет такой немножко активный, прям я даже в самом начале месяца думала, боже, что мой, как я вообще со всем этим справлюсь. Я думала, я просто разорвусь под конец месяца и буду жутко уставшей. Да, я уставшая, но последние недели, там, либо последние дни, какая-то такая приятная усталость, потому что вначале все равно было немножко стрессово. В прошлом эпизоде, в прошлый раз я рассказывала, что у меня еще не было ни места учебы. Для меня сейчас это кажется, что, боже, это было так давно, а это было всего лишь месяц назад. Сейчас есть у меня место в университете, я разобралась со страховкой, я сделала свои эти миллионы многочисленные проекты, что я планировала сделать, то есть это и с театром, и там со спортом связано, и также со своей тут местной деятельностью городской. То есть
надо было начать сразу же с самой радостной новости, что ты поступила в университет.
Да, вот знаешь, а вот сейчас я тебе это говорю, просто уже так прошло времени, да, весь месяц, я узнала об этом в начале сентября, и для меня это уже как бы... Вначале-то, естественно, радовалась, когда я узнала, просто плясала, ликовала и на ушах стояла, а сейчас для меня это уже какая-то такая обыденность, такая реальность, что да, ну все, я получила вот на прошлой неделе официальный студенческий, такой смешной просто бумага какая-то. То есть я ждала увидеть карточку, а там просто папирус. И также мне вчера пришла карточка с моей страховой, то есть я поменяла страховую на студенческую, и, в общем, я теперь... чувствую себя полноценным студентом. Вот единственный вопрос такой с работой еще не ясен. Я прошла собеседование, и ответ будет, скорее всего, на следующей неделе. Но я параллельно все равно рассылала резюме, везде всех спрашивала, подключила всех знакомых. Что-нибудь да будет в любом случае. Сейчас вот единственный вопрос — это виза. Ну, точнее, даже не виза, я должна разрешение на пребывание поменять цель. С моей ОПР на студенческом.
Ну, все, теперь можно начинать работу над личным брендом. Будешь себя презентовать и в университете, и на работе. Правильно же?
Ну, да.
Видишь, как
да,
я лаконично перешла к книжке.
Да. Как тебе книжка понравилась вообще?
Я скажу честно, я ее дочитывала вчера вечером. Потому что я даже книжку не могла читать. Ну, в целом, да, книга понравилась. Я даже вот сегодня там небольшой планчик перед тем, как мы с тобой встретились, созвонились, написала. И мне показалось, что она даже немного чем-то схожа с девушкой с... Как называется? Девушка с финансами, да? Или как? Блин, как мы мечтали с тобой. Да, класс.
Отлично.
Вот. Да. Вот, девушка с деньгами. Ну, подумаешь, маленько перепутала. Мне показалось, она немного похожа в плане структуры. Это как такой мануал для, ну, для личного продвижения. Название соответствует, личный бренд с нуля. То есть там разжевывается просто вот все, с чего тебе нужно начать. А начать в первую очередь с себя, как это ни странно. То есть это вот я какую книгу, какую статью сейчас начну читать, везде одна и та же фраза. Начните с себя. Я так думаю, блин, да я это уже поняла давно. Давайте к делу. Вот, но на самом деле это очень важно, я думаю, помню, что действительно нужно начинать с себя, нужно понимать, какие цели ты непосредственно преследуешь для построения своего личного бренда, что ты хочешь. Ну да, что ты хочешь извлечь вот из всего из этого процесса, то есть какая у тебя такая глобальная цель. В самом начале Екатерина
Кононова
начала книгу очень так, знаешь, странно. Я когда открыла, я начала читать, подумать о смерти. В смысле о смерти? Зачем?
Мне кажется, это такой, если честно, немножко маркетинговый ход, пиар-ход. Ты начинаешь с такой громкой фразы, которая тебя зацепляет, эта фраза.
Да, согласна.
Но я согласна с твоей мыслью.
Да, я потом уже тоже прочитала чуть побольше. И тоже подумала, что да, в целом она права.
Мне вот книжка поначалу, она мне понравилась, именно первая глава. Потом я ее мучительно читала. То, что она советовала, это люди, у которых есть конечный покупатель. И поэтому это немножко так сложно. То есть, по сути, это для меня была нерелевантная информация. Потому что, ну, ты либо это применяешь, либо ты это не применяешь. Естественно, вот поначалу мне нравилось это как раз про стиль. Ну, именно стиль — это как твоя визитная карточка, твой внешний вид, твой облик. Нужно соответствовать, да, то есть какое-то впечатление, вот это послевкусие, как она говорит. Ну, и внешний вид имеет решающую роль. Это, конечно, это, да, интересный подход, и это можно применить даже вне бизнеса, да, вне построения личного бренда. Если уже выступать публично, презентным в интернете, то за стилем нужно следить. Потом в какой-то момент я включилась, когда шла речь про сайты и про вот вопросы при построении, допустим, сайта, да, как правильно его там выстраивать. Она вот дает очень хороший большой такой обзор, да, и мне кажется, вот каждую главу можно углубляться. Естественно, ты сам это будешь углублять, эти знания. Можно ее спокойно брать и искать какую-то новую информацию и работать над этим. Все как бы постепенно,
да,
пошагово.
Согласна.
Поэтому для меня это было вот иногда, знаешь, вот волнами. Так, вот это для меня вообще не интересно. Здесь слишком много она расписывает. Это, конечно, хорошо, но я, допустим, не на этой стадии. И поэтому я перелистывала даже. Ну, я считаю, что это пустая трата времени для меня сейчас, потому что я не на этом этапе. Что мне еще понравилось, это вот именно под конец, когда Екатерина Кононова начала говорить про личный бренд и подделка. Вот это для меня было тоже такая тонкая грань.
Открытие?
Это, ну, не от, даже не открытием, а вот действительно честно признаюсь, потому что я, когда вот начала читать, я думаю, блин, а не подделка ли я вообще сама, знаешь, либо вот социальные сети, либо... Ну, мне было немножко страшно, знаешь, не опуститься в какую-то, ну, не стать подделкой. Как раз, когда начала говорить про внешний вид, Екатерина Конова тоже упоминала, например, представим публичное выступление. И вроде бы человек выступает, да, постоянно появляется на публике, он спикер, вроде бы что-то делает, занимает толпу, то есть он весь такой активный, ангажированный, людей вовлекает. А есть человек, который не интересен публике, но успеха-то у него как такового нет, знаешь, и его неинтересно слушать, его неинтересно за ним наблюдать, и он не развивается дальше. А есть человек, который такой вроде бы и мямлет, ну это не то, что мямлет, а... неуверенный, волнуется, там, запинается, но он, у него огонь в глазах, он горит своей идеей, и он ее транслирует. И вот этот как бы человек-бренд. И вот я подумала, что да, окей, стиль как бы это важно, но если все будут такие прям как с иголочки и какие-то такие, знаешь, тут волосинка к волосинке, то, мне кажется, это тоже какая-то уже подделка.
Ну, так она же и говорит в самом начале. Вообще, на протяжении всей книги ссылается постоянно, что бренд, личный бренд, это твоя индивидуальность, то есть это ты. Ты не должен быть похожим на другого. Подделка, да, это вот ты транслируешь, допустим, те же самые, не знаю, ценности, как люди, которыми ты, например, восхищаешься, но при этом ты не приносишь ничего своего, ничего нового. То есть вот это да, это, ну, я считаю, что это подделка. Когда ты именно сфокусирован на каких-то своих интересах, mm-hmm. да, ну, у тебя, ты, в принципе, очень сложно найти, особенно сейчас вот, в глобальном дигитальном пространстве, уникальные бренды, уникальных людей бренд. Поэтому нужно какую-то вот эту нишу все-таки определять и действительно оставаться самим собой. Мне кажется, сейчас, кстати, очень много именно делают ставку на вот эту естественность в плане поведения. Да, у людей могут быть и ценности одинаковые, ну, я не вижу в этом ничего плохого, но все равно какая-то изюминка, что-то личное в этих ценностях все равно должно быть. То есть, да, там может быть семья или путешествие. Да, персонализация. Может быть, причина какая-то другая, почему она, например, любит путешествовать или, не знаю, книги читать любит.
Да,
что-то
а еще
они для себя новое ищут.
Да, еще вот как вот конец, особенно он такой был более мотивирующий, когда она говорила про жизнь без ограничений, без рамок каких-то, что мы сами себе вот стоим на пути, да, и мешаем развитию, потому что мы думаем, что нет, это у нас не получится, либо такое вообще невозможно. Вот эту мысль, то, что жить надо так, как ты, в принципе, хочешь. Я смотрела интервью Ксении Собчак, отвечая на один из вопросов интервьюера. Она сказала, что да, я просто живу, как хочу. Я делаю ровно то, что я хочу, пока это не ограничивает там свободу другого. Например, она покуривает, сказала. Она говорит, я вот хочу покурить. И мне абсолютно не важно, кто что скажет. Говорит, я это хочу, я это делаю нечасто, но если это хочу, я это делаю. Но это не значит, что я буду курить, если рядом со мной маленький ребенок. Она говорит, я хочу курить, и я тогда отойду в сторону. Ну, то есть тут она показала именно соотношение перехода границ между одного человека и другого человека. И когда я как раз читала книгу, к концу уже книги, я тоже для себя, ну, не то чтобы для себя решила, так скажем, но в последнее время я достаточно часто убеждаюсь в этом, что действительно нужно жить так, как ты хочешь. Надо не обращать внимания, кто что скажет, что всегда будут хейтеры, что всегда будут люди, которым что-то не нравится, всегда будут завистники. Но так много людей, которые действительно радуются твоим успехам.
У меня немножко другое на эту тему видение. А людям в большинстве своем по барабану. Что ты делаешь, как ты себя ведешь, пока это реально не нарушает их границы. Хоть что-то делай. Вот, но если ты там подойдешь к ним, как ты их, не знаю, стукнешь или еще что-то, ну, это я уже так утрированно, то, естественно, что это их заденет, или там выскажешься в их сторону нецензурно, или еще что-то, да? Но как ты выглядишь, что ты делаешь, если это не нарушает границ с ними, получается, им все равно. Я думаю, что нужно реализовывать себя по максимуму, не обращая внимания на вот стороннее какое-то мнение, которое, тем более, может быть неконструктивным.
Да, еще вот как раз в книге было. Я просто еще сам по себе такой человек. Мне необходимо признание. То есть для меня признание очень-очень решает роль. И поэтому, допустим, мне нравится и выступать на сцене, в театре, потому что от публики, ну, ты получаешь вот этот драйв какой-то, ну, вот действительно частичку признания. Это как-то вот, ну, мне приятно, мне это нравится, и поэтому я немножко сама делаю себя заложником ситуации, что я хочу развиваться и делать то, что мне нравится, и как я это хочу делать так, как я хочу, да, и мне без разницы, что скажут другие. Но опять-таки, с другой стороны, другой чаши весов, мне очень важно признание публики, то есть, соответственно, я должна извне что-то получать, то есть, по сути, мне важно, что обо мне думают, как обо мне думают, то есть я слежу за тем, что я делаю как бы в обществе, да, так скажем.
Но суть-то у тебя получается, что ты концентрируешься только на положительных эмоциях. Признание ты получаешь, и если какая-то критика в твой адрес...
Критика, я как бы нормально, кстати, отношусь. У меня не было такого прям какого-то шквала негативной критики, то есть я не знаю, как я бы с этим справилась, но сейчас я отношусь к критике. Раньше я немножко так остро реагировала, то есть сейчас я... Не знаю, в какой момент у меня это немножко угол повернулся. Я люблю критику. То есть я сама, либо я начинаю сама смеяться над собой, если я очевидно же понимаю, где у меня могут быть какие-то косяки. Это болезненно немножко, но я стараюсь это как-то в позитивный ключ повернуть. Например, даже вот для театра я готовила видео. В целом я была довольна. Я показала ребятам, ну, и они мне начали, а может быть вот так вот, а вот так вот, а может быть вот это сделать. И я сначала такая, нет, это невозможно, знаешь, типа вот так вот. Я говорила, ну, то есть я не обещала, не говорила, что да, я сделала, но потом я все равно понимала, что я хочу, мы же вместе работаем, они хотят это видеть так, я попробую. И действительно, как бы это помогло. То есть то, что я прислушалась к ним, потому что они мне дали больше деталей, то есть я сделала такой, знаешь, сырой вариант, они мне дали детали, они мне помогли даже, вот вдохновили, наполнили меня идеями, как они это видят, что можно улучшить. И я сделала тогда по-другому, и действительно стало намного круче, намного реалистичнее, и намного эффектнее это стало.
В плане творчества, мне кажется, даже не только творчество, просто взгляд со стороны очень помогает. Ну, то есть ты все равно видишь под одним каким-то углом то, что ты делаешь, там, не знаю, видео делаешь или какую-то статью пишешь, ты все равно у тебя свои мысли. Критика или даже... Ну, я не могу сказать, что это критика, когда тебе там, ну, говорят, что, блин, это классно, но, а может быть, еще вот так ты попробовать сделать? Самое главное, что, ну, наверное, да, это можно отнести к критике, которая конструктивна, и где тебе еще какие-то идеи даются. То есть, кстати, когда человек просто покритикует, ничего не предложит взамен, ну, как бы это как-то немножко странно, мне кажется.
По поводу слова «критика». В русском языке, может быть, у меня такое восприятие было, когда мы говорим «критика», то для нас это всегда негативное.
Да.
Mm-hmm. То есть у нас есть какое-то, можешь ты дать, высказать свое мнение, да, дать комментарий, но в моем мире всегда было, что критика — это негативное. Германия же, когда ты говоришь слово «критик», это воспринимается, что это ты просто даешь развернутый комментарий. И критика здесь считается не негативным. Это и позитивное, это как вот фидбэк, да, вот примерно, но здесь воспринимается это в положительном ключе. То есть тебе нужно... Ты высказываешь свое мнение, ты говоришь как положительные стороны, так и негативные, что ты можешь улучшить. Мне в чем сложность, например, работать было с людьми? Они очень развернуто дают оценку. Они настолько долго любят вот это разговаривать. У нас постоянно такие длинные разговоры. Так, что ты хотел бы сегодня сделать? Знаешь, было бы неплохо, либо я бы хотел бы увидеть, чтобы ты сделала... Вот это может быть, если это, конечно, подойдет, если ты это сможешь, либо я это вижу по-другому. Как вы считаете? Вы знаешь, вот это долгое-долгое мусоление, расшевывание, такое вот прям щепетильное отношение к словам, чтобы не ранить другого.
А ты не думаешь, что это, ну, часть культуры? Потому что для нас, допустим, ну, сказать, попробуй вот так сделать, ничего не значит, что человек не обидится.
Еще хотела как раз вот сказать про особенно людей и окружение. Нужно уметь тогда менять общество. А если понимаешь, что в твоем обществе нет, ну, не то, что нет людей, которые тебя поддерживают, да, а которые, у них ценности и взглядов, тогда надо расставаться с этим обществом. Не важно, что они были друзьями, либо хорошими знакомыми, нужно просто уметь прощаться тогда с такими людьми. Ну, если ты уже для себя решил, что ты хочешь двигаться дальше, и эти люди тебя тормозят, и, может быть, даже несчастны.
Я тоже это себе выделила как раз конец сам.
Есть люди, которые паразитируют.
И питаются твоей энергией.
Да, либо которые тебя демотивируют, давят на тебя, да, которые тебя морально втаптывают, вселяют какую-то неуверенность.
Я думаю, постепенно, вот со временем, осознание того, что тебе нужен именно круг людей, которые тебя поддерживают, да, даже не то, чтобы поддерживают, а есть же люди, которые вот именно, знаешь, такой отзыв, да, фидбэк предоставляют, который вроде бы они с тобой и могут и не согласиться, да, с твоим мнением, но ты прислушиваешься к этому фидбэку, и у тебя всегда есть человек, который может посмотреть под другим углом, то есть большая масса людей, они с тобой либо согласятся, там, либо поддержат, не выскажут какого-либо конкретного мнения, да, а есть вот кто-то один, который будет, допустим, он может чуть ли не каждое твое предложение там отвергать и приводить там доводы против, да, но, блин, вот они настолько иногда бывают, ну, не то чтобы разумными, но ты тоже прислушиваешься и как бы оцениваешь как бы немного из-под другого угла вот всю твою идею, там, или, не знаю, проект, например, но при этом ты не бросаешь. Самое главное, вот, не бросать и не демотивировать себя, что ли, вот этим вот третьим или там четвертым мнением каким-то, которое не сходится с мнением большинства.
Да, но ты же понимаешь, все равно нужны люди, которые тебя, как, тебя
мотивируют. Ну, понятно. Это понятно. И просто я имею в виду, если вот в твоем окружении один человек какой-то есть, дружба с которым, допустим, тебе ценна, но у него вот другой взгляд совершенно. Но это же не значит, что ты должен его исключить из своего окружения, правильно? Мне кажется, ну, это чисто моя позиция. Я просто к нему не буду обращаться с этой идеей. Все легко решаем.
Да, но с одной стороны, если этот человек в твоем, ну, если это твой друг, например, да, то мне кажется, все равно странно, что ты даже вот с такой идеей не можешь к нему прийти, просто рассказать, да, потому что ты знаешь, ожидаешь от него, что...
Ну да, что тебя поддержит.
Ну, да, я хотела сказать, что наоборот, что он тебя не поддержит, и ты уже не говоришь ему. То есть ты знаешь, что ему это не понравится, либо ты знаешь, что он об этом думает, и ты этому... И ты намеренно не говоришь, но это уже, мне кажется, странно, и это немножко усиливает пропасть между дружбой. Ну, если говорить про, про друзей-друзей. Либо...
Ну, возможно, да, но есть же такие люди, у которых совершенно другие интересы в плане, допустим.
Ну да, естественно, тогда
именно деятельность.
Знакомые, да, которые ты можешь просто рассказать в зависимости, кто чем занимается, у кого какие интересы, чтобы получить, как сказать, профессиональную оценку, да, ты идешь уже, допустим, к той категории людей, либо к той группе людей, и которые, ну, либо у них опыт есть, либо... Они занимаются тем же самым. То да.
Знаешь, я вот сейчас, я буквально на 5 секунд вернусь к понятию, точнее, к термину критика. Вот, я просто загуглила, решила загуглить. Вот. В толковом словаре русского языка Ушакова самое первое значение — критика, обсуждение, рассмотрение, исследование чего-нибудь, проверка чего-нибудь, какой-нибудь целью. Ну и там дальше подвергнуть что-нибудь критике. То есть, по сути, это просто мы уже интерпретировали критику как что-то негативное. То есть,
потому что, как правило, может быть, это тоже культурная такая особенность, что мы любим критиковать и говорить негативное людям. То есть, вот заметь, это может быть не везде, но когда ты говоришь что-то об этом, рассмотри это критически, да, вот, например, если сказать, рассмотри это критически, ты начинаешь сразу какие-то недостатки выискивать.
Ну, да.
Не обращаешь какие-то на позитивные моменты, а именно недостатки, недостатки. И ты думаешь, еще, и еще, и еще.
И только четвертое значение из всех здесь перечисленных — это неблагоприятная оценка, указание недостатков, порицание недостатков.
Вот решили, видимо, за
последний... И дальше идет пример. Критика действий администрации. Вот здесь даже обсуждать нечего.
Критика в отношении политики. Да, то же самое. Но никто не будет говорить «хвалите», потому что всегда есть какие-то острые моменты, и, естественно... Я замечаю, что многие как бы даже не хвалят. Вот здесь, ну, какая особенность, какую я замечаю, живя здесь, живя в Германии, да, среди немцев, ты получаешь похвалу. Вот даже какая-то вот, какая-то такая мелочь, как казалось бы, а тебе говорят, ты молодец, ты здесь-то хорошо сделал. Я, как бы, знаешь, иногда в таком ступоре думаю, вообще ничего не сделала, что тут такого сделала, там, принесла.
А типа, это, кстати.
Принесла, это просто для них, типа, молодец, слушай, это так хорошо. И все сияют, все в улыбке это говорят. И только когда ты уже начинается какое-то обсуждение, тогда они скажут, вот здесь я бы хотел, может быть, там вот это по-другому, там как-то аккуратненько они тебе скажут.
Знаешь, возвращаясь к книге, здесь написано про не самооценку, а как вы оцениваете свои результаты. Mm-hmm. И вот как раз то, как ты оцениваешь свои результаты, просто это вот я к тому, что ты говоришь, что типа, да блин, да я вообще ничего не сделал, да что там, ну, за что меня там можно похвалить? Это вот именно к тому, как ты оцениваешь свои результаты. Но я не говорю, что ты там можешь написать какую-то одну строчку, такой, блин, я так много сделала за сегодня, а тебе нужно там 10 листов написать. То, как мы себя оцениваем, угу. влияет на наш уровень мотивации, вот. Да. И мотивации либо демотивации. То есть ты, допустим, не знаю, ну, действительно, там, что-то очень много за день, например, сделал, такой, блин, такой, я такой молодец. Потом кому-нибудь рассказываешь, что тоже, да ты такой молодец. И это тебя мотивирует, как бы, делать не то чтобы больше, а вот, знаешь, ты такой в активном таком процессе находиться, что ли.
Да, ну, например...
Что тебе не хочется останавливаться, и тебе вот нравится, как бы, и ты сам понимаешь, что ты, ну, достаточно много сделал. Еще и другие люди это видят. Это, как бы, это
да, класс. А я вот говорю, например, про моменты. В эти моменты очень сложно оценить уровень твоего прогресса, достижений. Там. Mm-hmm. Ну, ты распечатала mm-hmm. текст, ну, как бы, по сути, ну, как бы, что такого? Ну, я же тоже в этой команде, да, то есть я вот принесла текст. И сразу получаешь в ответ: «О, спасибо! Ты вообще молодец, хорошо, что ты это сделала, хорошо, что ты подумала об этом». Вот просто какие-то, знаешь, такие маленькие нюансы, когда ты думаешь, что это само собой разумеющееся, что ты там помогаешь команде, либо что ты как, находишься в процессе, то есть ты думаешь наперед. Я не знаю.
Ну вот, знаешь, а для кого-то они очень важны.
Может, да, кто-то это вот я еще только этому учусь, понимаешь, реагировать, ну, не то, что адекватно, я реагирую, конечно, адекватно, но иногда у меня такое какое-то замешательство, недоумение, и я немножко так даже начинаю стесняться этого, что знаешь, выделили еще раз, что вот это как-то, ну, казалось бы, ну, что ты такого, как бы, ну, сделал там.
Ну, мне кажется, это у нас в менталитете именно, ну, в русском. Чем меньше мы выделяемся, тем нам лучше. Когда нас там замечают за какие-то мелочи, нам кажется, господи, если нас за мелочи за такие замечают, даже если они положительные, то что же уж говорить, там, если я какое-то задание там полноценное выполняю? Мне кажется, в этом тоже причина такого отношения.
Да, мне тоже кажется, что это...
Давай перейдем к книжке, а то мы что-то развели слишком много.
Ну, мне кажется, мы даже обсудили книжку и, в принципе, вышли даже за рамки. Больше нечего сказать по поводу книги. Она вот вывела меня на такие мысли, с которыми я с тобой поделилась. Вот, в целом, мне
Я, наверное, даже больше всего склоняюсь, что она мне понравилась. Несмотря на то, что я прочитала полностью, я не пропускала, потому что я тут думала, блин, ну это все равно интересно, как бы.
Ну, то есть я как бы не то, чтобы прям совсем не читала, я так, знаешь, бегло читала, такое беглое чтение.
И последняя глава меня тоже больше всего зацепила, где говорится про психологические особенности личного брендинга, там именно как ты себя интерпретируешь, позиционируешь в плане... по отношению к другим людям, по отношению к тем ценностям, которые ты транслируешь, по отношению к тому, какая у тебя уникальность, и как ты ее хочешь преподнести, mm-hmm. и что полезного ты можешь вот этой уникальностью дать своей аудитории, своему обществу, да, в котором ты вращаешься, например. Mm-hmm. Вот, еще мне понравилось, еще один момент я хотела сказать, mm-hmm. про мотивацию, мы уже затрагивали этот момент, и про лентяев. Вот здесь мне как бы не очень понравилось то, что она говорит, что лентяев нет, а есть проблемы именно с мотивацией. Вот. И мы помним, что вы тоже говорили, когда начинали, в принципе, когда у нас появилась эта идея записывать подкасты, что у нас может настать тот момент, когда мы будем либо супер заняты, либо прям нам все будет не хотеться делать, либо мы будем ссылаться, что нам такая лень. На самом деле это может вот настигнуть такая небольшой кризис мотивационный, вот, который нужно преодолеть. И автор говорит, что построение бренда — это долгий процесс. Для этого как раз нужен план. То есть как вот мы любим расписывать план на день, например, да, mm-hmm. так же самое нужно вот расписать то, как ты хочешь построить свой бренд, какие у тебя там шаги должны быть.
Ну, и надо адекватные дедлайны ставить, естественно.
Ну, конечно, да, конечно. Вот,
в принципе, да, я согласна.
Я бы здесь, наверное, соединила вот со следующей частью, такой пункт она пишет про силу воли. Предлагает прочитать книгу Уилла Боуэна «Мир без жалоб». Видимо, как-то связано с силой воли. Я, если честно, не вникала.
Но мне кажется, судя по названию книги, «Без жалоб», то есть это люди, которые постоянно сетуют на судьбу, либо которые все видят в каком-то негативном ключе.
Тоже, знаешь, это как рассматривать слово «жалоба», да, как с одного с какого-то угла, мне кажется. Но здесь как-то это все равно связано с силой воли. Поэтому
хочешь мне сказать, что хоть
предлагаю
начать ее читать?
Да, ее читать, либо у меня есть еще одна идея, я тебе про нее уже писала, про самопрезентацию.
Да, да, презентация, не знаю, мне кажется, может быть, сначала «Мир без жалоб», а потом самопрезентация, чтобы мы могли немножко вот эту книжку переварить, пробовать, внедрить, либо что у нас осталось, и потом вот «Мир без жалоб», и затем, может, снова к презентации выйти. Да, в общем, в любом случае, я предлагаю немножко отвлечься от темы личного бренда, пробовать, что у нас осталось в голове, какие техники, может быть, какие-то рекомендации. Вот.
Да, и да, да.
Вернуться к презентации.
И чтобы мы смогли это все сделать, все осуществить, нам нужна сила воли, мотивация. Поэтому мы будем книжку читать вот такую. «Мир без жалоб».
Это прекрасная книжка, потому что в моем обществе, даже не совсем, конечно, не осталось таких людей, но есть еще люди, которые постоянно жалуются, либо которые ищут оправдание тому, что они не сделали, хотя хотели бы. С этим с людьми очень трудно работать и разговаривать.
У меня самой иногда такое проблескивает, что мне прям хочется... Я говорю, что я просто делюсь, я ничего от вас не жду. Просто выслушайте меня, пожалуйста, и все. Да. Вот. Да, такое бывает. Ну что?
Прекрасно.
Тогда с книжкой мы уже определились, получается, да. С темой тоже.
Угу.
Вот, поэтому выпуск, который мы сейчас записали.
Наш эпизод? Да.
Да, эпизод выходит в пятницу.
Первую пятницу октября.
Да, он так в пятницу выйдет. Зачем я это говорю? Правда, что... Ладно, короче. Вот.
Да?
Ну что, тогда все. Тогда до следующего выпуска.
Да, начинаем читать.
Начинаем читать, да.
Да.
Ну все, пока-пока.
Пока-пока.